ваш информационный день только начинается, радио «Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
Всем здравствуйте, меня зовут Никита Воронков, рядом со мной Дарья Чередник, приветствуем ее.
Приветствую.
С возвращением, Дарья, что ли, так?
Спасибо.
Я думаю, постоянные слушатели выходного дня могли уже даже соскучиться.
Я-то уж точно соскучилась по слушателям и по тебе.
Да, но, к сожалению, мы сегодняшнюю новостную разминку вынуждены начинать с новости, связанной с катастрофой. На Украине самолет Ан-26 рухнул в Харьковской области. На нем летело 27 человек, а не 28, как сообщалось ранее. Один из курсантов не был допущен к полету. Погибло в результате этой авиакатастрофы 25 человек. Выжить смогли только те, кто успел выпрыгнуть из самолета.
Незадолго до этой катастрофы пилот сообщал об отказе одного из двигателей. Вот, собственно, 26 сентября сегодня объявлено днем траура в Харьковской области. И, в общем, это решение вполне можно понять. Все-таки гибель 25 человек, курсантов, молодых мальчишек, это действительно трагедия.
Ну и сегодня планируется приезд на место трагедии, или во всяком случае в Харьков, президента Украины Владимира Зеленского. Была создана специальная комиссия для расследования произошедшего. Ее возглавил сам президент. И также сообщается, украинские СМИ, телеканал «Украина-24», сообщает, что украинские спасатели прекратили поисковую операцию на месте крушения военного самолета Ан-26 возле города Чугуево в Харьковской области. После обнаружения в субботу утром тел еще трех курсантов. То есть вот еще три тела были найдены, и эти работы прекратились.
Ну да, изначально сообщалось о 22 погибших. Собственно, вот сейчас было найдено еще три тела, поэтому речь идет о 25 курсантах погибших. Удивительно, что двое умудрились выпрыгнуть. Вот они, собственно, они получили ранения, но выжили. Это их спасло.
Но страшные кадры, которые появились буквально сразу же в первые минуты после катастрофы от очевидцев. Люди просто ехали по трассе. Это произошло недалеко от какой-то из дорог. Ну, понятно, что был уже поздний вечер, темно. И вот этот самолет, он просто полыхал. Ну, как обычно это бывает на полных баках, когда падают самолеты, к сожалению, все вспыхивает. И это, конечно, чудо, что два вот этих молодых парня сумели спастись. Ну, там шансов не было, когда детонируют баки, это...
Ну, вот то, что в том числе и было уже достаточно темно, именно это, я думаю, и сработало как фактор привлечения внимания очевидцев, потому что среди белого дня полыхающий самолет, возможно, был бы не так заметен. А вот ночью это один из факторов, я так думаю.
Украинские правоохранительные органы возбудили дело по факту произошедшего. Рассматриваются несколько версий, но, как заявили в администрации Харьковской области, основная из них — это отказ одного из двигателей. Я напомню, что Ан-26 — это турбовинтовой самолет, и если там отказывает один двигатель, очень сложно уже управлять этим воздушным судном. И за последние 2,5 года как минимум было 3 известных катастрофы Ан-26. Одна из них в Демократической Республике Конго. Кстати, там управлял российский экипаж. К сожалению, все погибли, но это был грузовой борт, поэтому на самолете был только экипаж. Также в этом году, буквально в августе, в Южном Судане упал тоже Ан-26.
Ну, вот этот самолет, насколько я поняла, тоже был грузовой, и он совершал учебный полет. На борту были тоже только курсанты. Ну, считай, что...
Ну, там даже в грузовых там есть такие откидные сиденья по бокам, где могут разместиться люди, да. Но есть на самом деле и пассажирские модификации, и даже некоторые региональные авиалинии эксплуатируют эти самолеты Ан-26. Вот этот рухнувший на Украине, он был 77-го года выпуска. И вообще последний Ан-26, по-моему, в 86-м был выпущен, так что это достаточно такие взрослые самолеты.
Ну, в общем, да, давно выпускавшиеся, и даже по самолетным меркам это возрастные лайнеры.
Но военные борты, они обычно все-таки дольше служат. Мы знаем, что до сих пор в некоторых странах и 60-х годов есть на вооружении.
Например, в США.
Самолеты, да, в частности, вот знаменитый B-52 Стратофортресс. И самая, конечно, резонансная катастрофа, произошедшая в последнее время с Ан-26, это было крушение подобного борта в Сирии на российской военной базе Хмеймим. И тогда при посадке, буквально за 500 метров до посадки, произошла катастрофа, и погибли 26 офицеров российской армии, включая одного генерал-майора. Американские ученые в журнале PLOS ONE опубликовали результаты исследований, согласно которым люди с достаточным уровнем витамина D на 51% имеют меньше рисков умереть от коронавируса.
Ну, подобные же исследования уже опубликовали британские ученые. Они свои результаты своей работы озвучили еще в мае 2020 года. Исследователи сравнили статистику смертности от COVID-19 со средним уровнем витамина D у граждан 20 стран Европы и увидели, в общем, вот эту вот значительную корреляцию между показателями. Собственно, Италия и Испания, где в европейских странах было максимальное количество смертей, собственно, и уровень витамина D у людей, погибших от COVID-19, был значительно ниже, чем у тех же немцев, допустим, да, где смертность была значительно меньше, чем в той же Италии или Испании. Поэтому, в общем, на данный момент американские ученые скорее уточнили, да, подтвердили вот эту информацию британских ученых, нежели сделали какой-то вот прям прорыв. Но при всем при этом увлекаться витамином D тоже медики не рекомендуют, потому что переизбыток витамина D может приводить к судорогам. Посему во всем должна быть мера. Не надо заниматься самолечением, что называется.
То есть, если ты имеешь в виду принимать какие-то биоактивные добавки, либо,
да,
же витамины...
Либо сам витамин в чистом виде, он продается в свободном доступе в аптеках, имеется, и его, в принципе, можно купить без проблем. Но увлекаться... Опять же, подчеркиваю, не стоит только после консультации с врачом, только при назначении врача.
А естественным образом можно получить передоз витамина D?
Ну, вряд насчет ли? Передоза не знаю, но если хорошенечко позагорать на солнышке, витамин D получается в полном объеме. Так что...
И лучше усваивается, наверняка, чем из таблеточек.
Конечно. Поэтому пока еще лето не везде закончилось. В Краснодарском крае, в Крыму, там все еще продолжается лето. Еще можно запастись витамином D естественным путем, не прибегая к каким-то вот медикаментозным средствам.
Но,
и обезопасить себя в том числе.
Я в защиту российской столицы скажу, что все-таки сегодня и завтра относительно солнечные и теплые деньки, так что можно поймать витамин D и в Москве. Но, к сожалению, похоже, это последние такие теплые деньки бабьего лета.
Да,
делаем сейчас паузу и отправляемся к следующим новостям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абе признался, что Москва и Токио были готовы подписать мирный договор еще в 2016 году, но ему помешали российско-американские разногласия.
Новый премьер-министр Японии Сихидэ Суга уже 29 сентября планирует провести телефонные переговоры с Владимиром Путиным. Он уже переговорил с некоторыми лидерами. Я напомню, что Синдзо Абе такой ветеран японской политики. Он пробыл премьер-министром дольше кого бы то ни было. Причем уже одна...
Но в период после Второй мировой войны.
Ну, разумеется. При этом Синдзо Абе один раз уже уходил из политики по состоянию здоровья. Позже он вернулся к обязанностям премьер-министра. Вот сейчас он вновь ушел по состоянию здоровья. В принципе, у них с Владимиром Путиным были такие очень дружеские отношения. Они общались, разговаривали практически на «ты». Возможно, действительно были готовы стороны, и Владимир Путин об этом тоже неоднократно заявлял, что готовы к подписанию мирного договора, который не подписан с 1945 года, когда Япония, примкнувшая к фашистской Германии, была побеждена, и много раз подходили вот к этому мирному соглашению. Остаются спорными Курильские острова, два из них, которые Япония продолжает считать своей территорией, а по результатам Ялтинского соглашения, да, по результатам Ялтинской конференции, эти острова отошли к России, к Советскому Союзу. И вот они остаются вот спорными, из-за этого до сих пор между Россией и Японией не подписан мирный договор. Причем...
Но японцы вообще аж на 4 претендуют, просто 2 это как такой, как бы, типа, вариант минимум.
И этот вариант минимум предлагался еще в
56-м году.
Тогда тоже Советский Союз и Япония были очень близки к подписанию этого соглашения, но, опять же, помешала американская сторона. США, под контролем которой, в общем-то, которых находится Япония до сих пор, стали категорически против.
За счет договора там, о совместной безопасности, да, Соединенные Штаты обеспечивают безопасность на японских островах, и поэтому Япония до сих пор не может иметь полноценную самостоятельную армию и прочее, прочее.
Но она не может иметь самостоятельную армию еще и по Конституции, mm-hmm. которую написали 3 американских генерала буквально на коленке за пару месяцев. Это, да, это вот та самая история, почему, собственно, до сих пор не удается подписать мирный договор между Россией и Японией. Хотя, в принципе, надо отдать должное, отношения сохраняются вполне приличные, да, и японцы вполне себе ездят на эти Курильские острова по программе там общения с семьей.
Ну да, там очень много у них могил родственников в том числе, поэтому японцы действительно ездят на эти Курильские острова. Но вот о чем еще сказал Абе, что наиболее близки к заключению договора стороны были, ну, имеется в виду Москва и Токио, на встрече Путина и Абе в Сингапуре в ноябре 2018 года. Но опять же, что-то пошло не так. Ну, скорее всего, ну, я сейчас предполагаю, но просто это можно сделать из многочисленных заявлений за последние несколько лет. Помешали, опять же, договоренности японцев Соединенными Штатами, по которым, например, Соединенные Штаты в любой момент могут разместить свои системы там, противоракетной обороны и прочее.
Ну, опять же, во-первых, Синдзо Абе, надо признать, один из самых таких самостоятельных независимых премьеров Японии, и он максимально старался... ну, как бы так, держать баланс между независимостью и зависимостью от США. А во-вторых, ну, как бы США могут в любой момент разместить, но они же не размещают просто так. Им же надо, чтобы им за это заплатили. И я напомню, что Япония подписалась под размещение американских ПРО на своей территории, но когда США заломили цену, а ценник там, будь здоров, только за само размещение, а плюс еще обслуживание этих противоракетных комплексов, плюс управление ими, ну, в общем, приостановили размещение этих систем на территории Японии. То есть они доставлены уже, но не размещены, потому что ценник на самом деле, ну, очень немаленький.
Да, ну, Россия всегда оставалась на позиции, чтобы Япония дала гарантии, да, на неразмещение вот этих самых систем на своих островах, и тогда уже мы бы были близки к мирному договору. И Владимир Путин, кстати, в свое время даже высказал такой прорывной вариант, что сначала подписать мир, а потом договариваться по островам. Потому что, напомню, до сих пор официально, да, де юре мирного договора между Россией и Японией не существует.
Ну, с другой стороны, мы не будем забывать, во-первых, о поправках к Конституции, в которых идет речь о... территориальной целостности России.
Но там прописано, вот, что по международным договорам, которые, в общем-то, значит, в которых речь идет о демаркации, там, границе, да, и прочее-прочее, ну, возможно такое. Есть такой пункт всегда.
Но, с другой стороны, сейчас вот принимаются законы, по которым там до 10 лет тюремного заключения за нарушение территориальной целостности России.
Но это к примеру, если какой-то субъект скажет, что, мол, вот мы захотели в самостоятельное плавание. Это вот к этому, скорее всего, относится.
Это относится и к островам тоже. Это относится и к Курильским островам. Это относится и к Крыму. То есть вот этой поправкой был закрыт вопрос Крыма и Курильских островов. Любой призыв к их возвращению, там, Курильских островов Японии, Крыма, Украине, он подпадает под эту поправку.
Но ты говоришь о призыве, а я говорю о договоренностях между главами государств. Если главы государства договорятся, если будет сформирован
договор... Как глава государства может договориться, учитывая эту поправку, он автоматически подпадает под нарушение закона, Конституции.
Нет, я же тебе говорю, соответственно... там прописано, в каких случаях возможно. Это как раз-таки демаркация, делимитация границы. Ну, в общем, мы по этой теме в 10 утра позвоним эксперту и как раз-таки вот разберемся, возможно ли даже в теории в будущем, если стороны договорятся, какое-то решение по Курильскому вопросу. Или этот вопрос окончательно уже закрыт, и даже преемник Синдзо Абе, в общем-то, не имеет никаких шансов о чем-либо договориться. А пока мы сделаем паузу и отправимся к следующим новостям. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба усмотрел угрозу для своей страны в сближении президента Беларуси Александра Лукашенко с Россией.
Если быть точным, он назвал это сближение зашкаливающими рисками. А президент Украины Владимир Зеленский призвал Лукашенко найти общий язык с протестующими, иначе ситуация может грозить крахом Беларуси. Удивительно, что Владимир Зеленский и тот же Дмитрий Кулеба не дают подобных советов самим себе в отношении того же Донбасса. Вот как-то вот там они не хотят идти на сближение протестующими, да?
Теми... В кавычках, я думаю, протестующими.
Почему в кавычках? Ну, люди оказались против того, что произошло на Майдане в 2014 году.
Ну, я к тому, что люди уже давно живут своей жизнью, и, мне кажется, им уже до протестов нету дела совершенно.
Да, они живут своей жизнью, но, тем не менее, со стороны Киева время от времени появляются высказывания в адрес того же Донбасса, в адрес того же Крыма, который принял свое решение, о том, что каким-то там военным путем планируют захватить, а вот сейчас в Крыму, буквально вот вчера-позавчера видела такое высказывание одного из украинских политиков, что в Крыму не ведут боевые действия за возвращение Крыма, потому что нецелесообразно вести войну на два фронта. Вот надо сначала захватить Донбасс, а потом уже пойдем воевать на Крым. Периодически там проводятся какие-то акции, провокации, но тем не менее идти на какое-то мирное соглашение с этими людьми никто не планирует. Но вот в Беларуси настаивают, что должно вот именно так, а не иначе. Ну, мы видели, чем это закончилось на Украине. Когда тот же Янукович пошел на мирное соглашение с оппозицией. Оно было подписано. И буквально через день, по-моему, да, там через пару дней, его попытались убить.
А по поводу нынешних украинско-белорусских отношений, они, в принципе, оставались достаточно теплыми, да, и после прихода Владимира Зеленского, и буквально еще по весне, если не ошибаюсь, этого года Белоруссия подтверждала, так скажем, свое приглашение в адрес Владимира Зеленского на форум регионов, который проходит ежегодно в Гродно, именно регионов Белоруссии и Украины. Туда съезжаются главы областей, ну и других образований, да, Украины, Белоруссии. И в том числе присутствуют президенты. Но Украина до последнего не подтверждала визит, и вот после того, как случилась, да, вот вся история, помнишь, с так называемыми вагнеровцами, Украина несколько, так скажем, переиграла свой курс, сейчас они уже не признают Лукашенко легитимным, и сначала шел разговор о том, что поедет делегация низшего уровня, то есть вообще без Владимира Зеленского, а сейчас уже, видимо, я не знаю, какая-то другая тактика избрана, Украина предлагает этот форум перенести ровно на год, видимо, предполагая, что, возможно, в следующем году он может пройти уже без Лукашенко. Иначе, я не знаю, как объяснить такое предложение.
Ну, не с Тихановской, это точно.
Ну, никто не говорил, заметь, про Тихановскую. Кроме тебя.
Ну, почему? В этом контексте. Поляки, они очень громко говорят. Она себе очень громко говорит, что она единственный избранный президент и сейчас находится, что называется, в изгнании. Кстати, от поляков уже, от рядовых поляков появилось предложение вернуть ее уже в Белоруссию и избавиться.
Она, по-моему, в Литве же находится.
Ну, она там периодически...
Перемещается?
Перемещается, да.
Угу.
То в одну страну европейскую, то в другую. Она там встречается с лидерами.
Еще две минутки у нас остаются. Успеем одну новость. Пенсии и пособия на детей россиянам с 1 октября будут начисляться только на карту МИР. Также сохранится возможность получения выплат наличными или на обычный банковский счет, к которому не привязана банковская карта.
К выплатам, привязанным к карте МИР, относятся различные государственные пособия, назначаемые при рождении ребенка, пособия по беременности и родам, пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком и единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего службу по призыву.
Но это вполне логичное решение в условиях санкций, в условиях потенциальных санкций со стороны Запада. Да, если, например, я сейчас предполагаю, подчеркиваю, Visa и MasterCard перехотят сотрудничать, да, с Россией, то в любом случае вот эти пособия, они доходить будут, потому что вот эта платежная система МИР, это отечественная российская система, она будет работать несмотря ни на что. Мы благодарим за этот эфир Дарью Чередник. Спасибо тебе, Даша.
И Никиту Воронкову благодарим. Спасибо, Никита.
Спасибо.
Новостная разминка.